Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в прямом эфире с вами протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в филиях города Москвы. Наш эфир прямой, поэтому мы можем с вами общаться. Если у вас будут вопросы, можно их задать по телефону 8-495-959-59-39. Сегодня накануне памяти одного удивительного русского святого, преподобного Максима Грека, мне пришли в голову вот какие мысли. Сейчас очень много разговаривают о истории России. Сегодняшняя политическая ситуация заставляет людей о многом задуматься. И история России – это ведь история русского православного народа. Это история святости. Поэтому мы можем по отдельным личностям, особенно личностям святых, многое понять вообще, что происходило в нашей стране, каким образом складывалось наше мировоззрение. И отсюда, конечно, можно сделать много нужных выводов, но в том числе, например, и такой вывод, что вот некоторые злопыхатели в отношении истории русского народа любят говорить о якобы некой темности русских людей, недообразованности. Однако, глядя на жизнь, например, преподобного Максима Грека, понимаешь, что русские люди были весьма и весьма глубоко осведомлены о том, что такое богословие, философия. Для русского человека тогда, еще в средние века, совершенно было не безразлично, какими словами исповедовать Господа Бога, какие использовать термины для объяснения тех или иных богословско-философских понятий. И это достаточно серьезно, потому что средневековое русское общество нам всегда пытались нарисовать каким-то, ну, прямо совсем-совсем темным, едва-едва выглядывающим из лесной опушки. Однако же нет. И вот хотел бы немного рассказать, вкратце напомнить вообще о жизни преподобного Максима. Он именуется греком, потому что был по своему рождению, по своему этническому происхождению греком. Родился он в Османской империи, на Эпире. Это 1470 год приблизительно. Так вот, семья его была, как сам говорил о себе преподобный Максим Грек, семья его была христианами, греками, философами. Вот интересно, он отмечает, что его родители были философами. В миру преподобный Максим был Михаил Триволис. Очень интересная жизнь в смысле того, как будущий преподобный возрастал сначала в своем философском образовании. Он даже не только был философом или ученым, богословом, филологом, все это можно относить к нему. Он был и писателем, автором и духовных, и полемических произведений, но в какое-то время даже немного и поучаствовал в политической жизни. Так, например, он участвовал в выборах в Большой Совет на острове Корфу. Остров Корфу никогда не был завоеван турками. И вот на этом острове Михаил Триволис немножко поучаствовал в политической жизни. Правда, в Большой Совет его не выбрали. И он отправился в Италию. В Италии он занимался сначала изучением философских наук. Например, очень много он общался с Яном Ласкарисом, ученым-гуманистом. Затем он путешествовал много по Италии, был и во Флоренции, в Падуе, в Ферраре, в Венеции. Везде, где он был, он посещал лекции, участвовал в диспутах. Затем уже, когда сам достаточно был образованным человеком, он преподавал, переводил, переписывал древние манускрипты. В Италии он изучил латынь, а греческий он знал хорошо по своему рождению. Но латынь, она же не однородная, есть и простонародная наречие вульгары. И вот оба этих языка, и классический латинский, и простонародный, он хорошо изучил. И, пользуясь своими знаниями, сделал достаточно много переводов как философских произведений, так и христианских. Он переводил, начиная там от Иосифа Флавия, заканчивая Федоритом Кирским. Вот интересно, что, живя в Италии, он, разумеется, вынужден был общаться с представителями Римо-католической церкви и с учеными-богословами, именно представляющими католическое богословие. И уже тогда он высказывался с критикой, высказывался, так скажем, неодобрительно об училищах италийских, говорил о царящем там злочестии, иногда говорил о языческом нечестии, говорил даже о безбожии. То есть вот тогда еще, в конце 15 века, это уже было замечено им в католических итальянских училищах. Преподобный Максим познакомился и с печатью книг в Венеции это было. То есть его познания были весьма широкими. Но самое сильное влияние, находясь в Италии, Михаил Триволис получил от общения, точнее даже не столько от общения, сколько от слушания проповеди известного тогда проповедника, приора Доминиканского монастыря Сан-Марко во Флоренции, Савонаролла. Савонаролла – это был своего рода бунт против всех искажений и извращений католического взгляда на жизнь. Ведь все более и более усиливающийся и развивающийся папизм, он отходил далеко от христианского понимания жизни и все больше превращался в такой папа-цезаризм, где первый из епископов Рима провозглашался, становился фактически таким цезарем церковным, а во многом даже и светским. И, конечно, такое положение вещей не устраивало людей, которые имели горящее сердце, чистую веру, ищущих спасения. Они шли вроде бы в храмы, костелы, к церкви римо-католической за спасением души, а встречали там все то же, что можно встретить в миру. Это и гордыню, и мстительность, и алчность, и убийство, и прочее, и прочее. И вот против всего этого восстал Савонаролла. Его горячие, пламенные речи собирали множество людей. Среди них был и Михаил Триволис. Савонаролла, конечно, в итоге поплатился за свою смелость. Но, тем не менее, он сумел зажечь сердца хотя бы вот Михаила Триволиса. И тот под влиянием этих проповедей даже пошел в этот самый монастырь Сан-Марко послушником. Потом, позже, уже в России, преподобный Максим напишет одно из лучших своих произведений, посвященных тому самому периоду его слушания проповедей Савонаролла. Это произведение называется «Повесть страшна и достопамятна». Так вот, рассказывая о его жизни в Доминиканском монастыре, он говорил о неком увиденном им совершенстве иноческого жития, то есть стремление нищенствующих монахов этого ордена, оно ему очень было близко по сердцу. И он говорил, что даже среди исповедующих неправые учения есть люди, жаждущие света истины и находящие его, по крайней мере, вот в таких вот подвигах, которые несли монахи того монастыря, где жил Михаил Триволис. Он провел там 10 месяцев, и по словам его самого, его настолько одолели болезни, что он больше уже не мог находиться в этом монастыре. Так вот, немного потрудившись, меньше года среди монахов-доминиканцев, Михаил Триволис вспомнил о своей родной Греции, о православных монастырях, о которых он знал достаточно много. И его душа, его сердце устремились туда, обратно, к чистоте православия, к истине православия. Ведь, к сожалению, вот те восстания, которые происходили против всех перегибов и всех искажений, существующих в Римо-католической церкви, они далеко не всегда завершались положительно. Тот же самый протестантизм, это же тоже было восстание против извращенной веры римо-католицизма. И поначалу протестантствующие думали, что они идут обратно туда, вот к древней истине Восточной Церкви. Однако же получилось, что просто они шли по другому пути и не вернулись туда, куда они хотели вернуться. А вот Михаил Триволис вернулся. Он отправился на Афон и в 1506 году удалился в монастырь Ватопед. Будучи весьма образованным человеком, при этом еще и Михаил Триволис прекрасно изучил в Италии каллиграфию, то есть мог сам создавать, писать красивые манускрипты, хартии. Михаил Триволис в Италии изучил, очень хорошо изучил и грамматику, и вообще стилистику латинского языка. Поэтому, конечно, в Ватопеде ему нашлось много работы. Ватопед ведь обладал и обладает прекраснейшей библиотекой. В то время эта библиотека была весьма внушительная. Поэтому-то и был выбран такой монастырь, в котором ему было бы где читать литературу, где можно было бы работать над ней, создавать новые произведения. Вот преподобный Максим очень много потрудился в Ватопеде. Есть и написанные им эпитафии, посвященные некоторым патриархам константинопольским. Он много использовал свою технику каллиграфии. Есть даже сохранившийся, правда, в переписанном виде канон, написанный там еще в монастыре преподобным Максимом Греком, канон, посвященный святому пророку, предтече и крестителю Господню Иоанну. Напомню, что телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. И вот в Ватопеде преподобный Максим получил благословение от игумена монастыря Анфима. Благословение было следующее. Дело в том, что в 1516 году в Ватопед прибыл Василий Копыл Спячий. Это один из русских делегатов. Вообще Василий был купцом, достаточно удачливым. Он торговал и с Крымом, и в Османскую империю ездил. Но в данном случае у него было поручение непосредственно от великого князя Василия III Иоанновича. Василий III передал в Ватопедский монастырь дары и просьбу о поминовении. Он просил молиться о его родителях, а также о том, чтобы Господь даровал ему с супругой чаду. 10 лет уже они с супругой были бездетны. Кроме этого, Василий Спяч передал еще одну просьбу. Дело все в том, что были некоторые книги в библиотеке великого князя, требовавшие перевода. И вот такого вот переводчика попросил у игумена монастыря посланник Василия III. Игумен Анфим дал благословение поехать в Россию Максиму Греку. Там были, правда, еще некоторые, кто отправился вместе с преподобным Максимом Греком. Но преподобный Максим оказался наиболее яркой личностью из всех. Он дал русскому народу очень большую пищу для ума. Много полемических произведений было написано им в России. И вообще достаточно большое количество большое количество литературы русской было обработано преподобным Максимом Греком. Но у нас сейчас вопрос, поэтому мы прервемся немножко. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. К сожалению, у меня вопрос не очень по теме, но вот что такое осуждение? Разве грешно сказать человеку в том, в чем он виноват?
Хорошо, спасибо за вопрос. Да, действительно, часто бывает так, что люди задаются вопросом и говорят, что ж плохого, если я кому-то скажу то, что он нехороший. Или некоторые говорят, мы сейчас говорим не для осуждения, а для рассуждения. Но здесь понимаете как? Вот святитель Иоанн Златоуст, например, говорит, что обвинять друг друга мы всегда готовы. А исправлять то, в чем сам виноват ты, и, может быть, тоже в этом подлежишь обвинению, на это мы всегда медлительны. Поэтому в первую очередь, чтобы научиться не осуждать другого человека, нужно научиться видеть свои собственные недостатки, работать над собой. И чем больше человек работает над самим собой, тем более светлым взглядом он смотрит на других людей, и уже их недостатки ему не кажутся столь значимыми, а может быть и вообще он умеет оправдать любого человека, да или не заметить. Ведь еще тут вот важно, что преподобный Иоанн Лествичник, у него есть такие замечательные слова. Вот за какие грехи мы осудим ближнего, в те впадем обязательно сами, иначе не бывает. Да, Господь иногда нас смиряет через то, что мы осуждаем ближнего, а потом сами же становимся источниками этого греха. Что здесь можно посоветовать? Вот у преподобного Ефрема Сирина есть такой совет. Не осмеивай, не осуждай впавшего в искушение, но чаще молись, чтобы самому не впасть в такое же точное искушение. То есть не осмеивать человека, а помолиться за него и за себя, чтобы и самому в то же самое не впасть. И вот когда мы относимся к людям не с осуждением, а как бы с поддержкой, то тогда и нам самим становится легче, и люди реально меняются. Это удивительно, но молитва, она меняет людей. И не только тех, кто молится, но и тех, за кого мы молимся. Ну, а сейчас давайте вернемся к тому разговору, который мы уже начали. Итак, преподобного Максима игумен Ватопецкого монастыря направляет в Россию. В Россию, конечно, они попадают не сразу, они проезжают достаточно много пути, в Стамбуле задерживаются. С преподобным Максимом выезжает и Лаврентий Болгарин, он, кстати, может быть, и на первых порах. На первых порах он старался и помогал преподобному Максиму именно в переводах, потому что ведь преподобный Максим, он не знал русского языка. Он знал прекрасно греческий, прекрасно латынь, а вот русский язык ему был пока еще неведом. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Батюшка, благословите. Вот такой вопрос. Скажите, вот на службе иногда знакомые подходят люди, и вот как правильнее поступить? Вот не ответишь им на их вопросы, не поддержишь какую-то вот беседу, которую они начинают заводить. Они обижаются и думают, там, зазнался человек или что-то. Вот как правильнее, что правильнее выбрать? Отрезать человеку возможность побеседовать с тобой, все-таки продолжать молиться или ответить? Вот как вы скажете, что... Как правильнее поступить? Спасибо.
Спасибо, Господи. Очень актуальный вопрос. Действительно, в храме у нас есть такая серьезная проблема. все-таки мы не должны воспринимать храм как клуб для встреч. Мы встречаемся в храме в первую очередь с Господом. Вот святитель Василий Великий говорит, что кто в храме Божием непрестанно пустословит, тот ходит не только без пользы, но и со вредом. Поэтому вот такая вот действительно сложная дилемма. Если начинаешь празднословить с входящим в храм и обращающимся к тебе, то получается, что ты утрачиваешь всю пользу, которую сегодня бы ты мог получить в храме. С другой стороны, вроде бы и человека обидеть нехорошо, не хочется. Но здесь, я думаю, что самое простое и самое правильное – это говорить как есть. Вот. То есть, конечно, входящего или подходящего нашего знакомого в первую очередь нужно поприветствовать, но не громкими восклицаниями там, «здравствуйте», «приветствую», а поклоном. Вообще, входящий в храм человек, по идее, вот, зашел человек в храм, первым делом он совершает три поклона. Он кланяется алтарю, он как бы приветствует Господа. Затем, после этого, уже без крестных знамений, человек должен поклониться направо и налево. Это он приветствует стоящих в храме уже раньше него пришедших прихожан. Это вот такое правильное вхождение в храм. И, соответственно, когда подходит к нам знакомый, то здесь лучше молча, без всяких слов, без всяких звуков, поклониться этому человеку, улыбнуться радушно. Вот. А затем, опять же, нужно повернуться к алтарю и совершить крестное знамение, такое истовое, такое очень конкретное, поклониться, чтобы подходящий к вам понял, что вы все-таки сейчас, в данный момент, вы молитесь, вы сейчас находитесь в общении с Господом. Если же человек все-таки никак не желает остановиться, продолжает свою беседу, то можно сказать очень какую-нибудь короткую фразу, очень тихим голосом, можно даже на ухо шепнуть, сказать: «Давай мы с тобой после окончания богослужения поговорим в притворе или поговорим на крыльце храма». И вот после такой миролюбивой, доброй фразы любой здравомыслящий человек поймет, что сейчас неуместен разговор, неуместно празднословие. И таким образом вы и человеку пользу принесете, и для себя вы сохраните мир богослужения. Ведь заканчивается литургия призывом священника «С миром изыдем». То есть мы должны выйти из храма и вынести тот мир, который мы приобрели, мир Господней благодати, вселяющийся в душу человека. Исходя из храма, мы должны вынести этот мир. Если мы его растратим в празднословии, значит, мы уйдем без мира. Так вот, здравомыслящий человек, он, конечно, обязательно отреагирует на ваше предложение положительно и сам отойдет и начнет совершать свою беседу с Господом. Но если же этот человек совсем не здравомыслящий, может быть, не стоит с ним вообще общаться. Зачем общаться с нездравомыслящими? Это приносит большой вред душе. А вот так вот миролюбиво, с поклоном, с улыбкой, можно избежать и казуса оскорбления человека, с одной стороны, кажущегося, и с другой стороны, и не впасть в празднословие. Господь пусть поможет всем нам в наших вот этих трудах молитвенных в храме. Вернемся к нашему разговору. Тут у нас еще есть несколько вопросов, которые поступают. Некоторые прямо непосредственно нашей темы касаются. Каково значение Максима Грека в развитии образования и культуры в Древней Руси? Очень правильный вопрос, потому что значение Максима Грека невозможно переоценить, он внес огромнейший вклад. И в чем он состоял? Вот я сказал, что прибыв в Россию, он еще не знал русского языка. Он знал только греческий и латынь. Поэтому его первые переводы, они были, так скажем, двойные. То есть он переводил с греческого языка на латынь произведения, которые его просили. Допустим, по-моему, начинает он свои переводы, по-моему, начинает свои переводы с толкового апостола. И вот это то, что он переводил на латынь, уже наши толмачи русские переводили с латынь, знающие латынь, переводили с латыни на русский, ну, скажем, точнее, на церковнославянский язык. И это была достаточно такая активная, кропотливая работа, было много сделано. Параллельно преподобный Максим изучал церковнославянский язык, изучал русское наречие. Как мы понимаем, он был человеком талантливым, поэтому он быстро справился с этой задачей. И параллельно еще преподобный Максим пишет много новых произведений. Например, послание всем православным христианам, россиянам, сербам, болгарам. Одним словом, свои труды он воспринимал как, не просто как работу для русской церкви, но вообще работу важную вообще для всего православия. И преподобный Максим много рассказывает о своей жизни в монастырях в Греции. Вот, он пишет отдельное сочинение, обращенное к Василию Третьему, где он описывает святогорские обители. И там проводит, между прочим, линию между общежительными монастырями и обособленными. Они назывались особные. И тут он попадает в очень больную точку, потому что в это самое время весьма серьезный спор существует в России, спор между нестяжателями и иосифлянами. Надо сказать, что этот спор был действительно очень серьезный. Но суть его в чем? Нестяжатели это иноки, которые говорили о том, что ну, монашествующие не должны иметь вообще никакой собственности, как вот, знаете, жили в египетских там пустынях, в Палестине, прятались монашествующие, где могли, в каких-то пещерках, в каких-то хижинах, зарабатывали трудом своих рук и пребывали в молитве и в посте. Вот, собственно говоря, к такому, приблизительно к такому деланию призывали нестяжатели. Но это все возможно все-таки не в наших климатических условиях. В России, если ты останешься в лесу, то тебя зимой просто твою избушку засыпят по самую крышу, и что ты там дальше будешь делать. Конечно, были особые люди, особого духа, такие как преподобный Сергий, преподобный Серафим, но и то они все-таки имели некую поддержку. К преподобному Сергию приходил его брат Петр, например. Да? Вот. Преподобному Серафиму постоянно приходил послушник из монастыря, который, во-первых, проведывали их, во-вторых, приносили там хоть что-то, там сухой хлеб или как-то, потому что ну, в лютую зиму у нас вообще невозможно в лесу никакой еды достать, ну, ни кору же с деревьев есть. Вот. Конечно, пустыни, пустынные места в теплых странах, они все-таки как-никак, но давали возможность человеку жить круглый год. Так вот, иосифляне как раз-таки настаивали на том, что все-таки монастыри должны быть общежительными, они должны быть такими, ну, скажем так, оплотами не только духовной жизни, но и в каком-то смысле материальной, потому что на монастырях лежала огромная еще функция служения ближним. Преподобный Сергий, который, кстати, по благословению Константинопольского патриарха вводит общий жительный устав. Поначалу преподобного Сергия был пустынно-жительный, а у него был то, что называлось особные монастыри, особные. То есть каждый монашествующий строил свою собственную келью. Общим был только храм. Каждый из монашествующих питался как мог, одевался как мог, свое жилище содержал как мог. А вот все вместе собирались только лишь в храм, на молитву. Вот это было общее. Меняется устав преподобным Сергием на общежительный, тогда, когда у монаха нет ничего своего, а все это монастырское. Но все живут в одной ограде, одной трапезой, одним трудом, одним послушанием. И вот этот вот устав, он наиболее приемлем именно для русского, для русского климата, для русской земли. Более того, ведь сразу же практически монастыри становятся и еще и местом доброделания, где люди, нуждающиеся, получали и кровь, помощь. Вот первая богадельня образуется именно при монастыре преподобного Сергия Радонежского. Монастыри становились и местом убежища. Мы знаем, что Троица Сергиева Лавра выдержала мощнейшую осаду со стороны польских интервентов. Монастыри становятся своего рода таким депо пищи, зерна, допустим, засушливые годы или, наоборот, слишком дождливые, когда не было нормального урожая. Крестьяне раз и ничего не собрали, или собрали какой-то мизер. А в монастыре хранится запас. Вдавали, соответственно, на следующий посев из этого депо зерна. Одним словом, монастыри у нас несли еще и огромную важную службу по, ну, так скажем, социальному служению окружавших монастырские земли поселений. Ну вот преподобный Максим как раз попал вот в эту больную точку. Сам-то он был скорее на стороне особных монастырей, а не общежительных. Но еще одно важное, можно сказать, замечание относительно значения преподобного Максима Грека в развитии образования и культуры. Ведь преподобный Максим дискутировал с людьми, которые проникали, например, с Запада. Вот его известный спор с католическим проповедником Николаем Булевым. Николаус Бюлев, так, если правильнее, да. Самое главное, что этот человек не столько даже был опасен тем, что он был католиком, а здесь самое-то важное то, что он выступал в защиту астрологии. И здесь вот выходит на первый план споры о свободе воли человека. Это очень важно, потому что астрология, она всегда предполагает детерминизм, отсутствие воли человека. Вот человек находится под влиянием каких-то там звезд, сил там, и так далее. И ведь очень бывает трудно разубедить людей в том, что они сами полностью ответственны за все свои поступки, за выбор своего действия. Легче списать на какие-то такие астрологические влияния. Так вот, преподобный Максим обратил внимание на этот момент. Представляете? Это еще тогда, начало 16 века. Сегодня-то у нас все поголовно, даже среди верующих людей есть такие, а уж неверующие поголовно практически все верят в астрологию. Тогда еще в 16 веке это уже проблема была. Вот сейчас недавно встретил одну новость. Значит, в этом году Москва будет украшена китайскому Новому году. Ну, конечно, хорошо, когда у нас налаживается дружба с Китаем, это все правильно. Но, простите, а почему православной Пасхи практически нет никаких украшений. Да, где-то билборды встречаются, но это так. Рождество где-то там, на задворках Нового года, едва пытается уместиться, а вот китайскому Новому году будет украшено. Но, извините, китайский Новый год, нужно здесь отметить. Это же не просто как у нас бокал шампанского и куранты. Это определенный языческий обряд. Это задабривание определенного злого бесовского духа по имени Нянь. Поэтому там взрослые надевают на себя красную одежду, одевают детей в красный, потому что якобы нянь боится красного цвета. Специальные блюда готовят, там вот эти все животные, год там крысы, год кабана и все прочее. Это же все на самом-то деле язычество. Почему православная Пасха, православное Рождество остаются на задворках, а вот языческий праздник, вдруг Москва будет украшена? Ну, возникают, конечно, здесь некоторые вопросы. Да, у нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хотела бы задать вопрос. А посадили его, он же сидел у нас в Усть-Волжском монастыре, да?
Да, совершенно верно.
А какая была причина? Вы могли бы вот более так конкретно сказать?
Смотрите, там... конечно, конечно, давайте, конечно, давайте сейчас вот как раз об этом поговорим. Спасибо за вопрос. Действительно, преподобный Максим Грек, он претерпел очень серьезные страдания, когда был в заключении. А заключение случилось вот по какой причине. Русские книги, они были все в рукописи. У нас пока еще печатных книг не было. Но, между прочим, печать чуть позже, она еще больше вскроет проблем, которые выльются в итоге в старообрядческий раскол. Так вот, преподобный Максим, читая и пересматривая русские рукописи, находил там определенные ошибки. И эти ошибки он исправлял. Некоторые он исправлял достаточно хорошо и правильно. Ну, в некоторых там были определенные вопросы, связанные с тем, что он не до конца еще тогда понимал русский язык. Но, кроме всего прочего, он был человеком весьма таким прямолинейным, где-то он дух Савонарола, наверное, унаследовал дух его проповедей. И где он считал, что нужно отстаивать свое мнение, он отстаивал его очень так жестко, прямо. И в связи с этим у него появилось достаточно много недоброжелателей. И недоброжелатели, видя, когда преподобный Максим так вот, не боясь, исправляет книги, они стали просто говорить о том, что этот человек портит православные книги. Он портит их и свои еретические взгляды в них вносит. Конечно, преподобный Максим не вносил никаких еретических взглядов. Он, как человек, глубоко понимающий православное богословие, он исправлял некоторые либо неточности, либо искажения. Ну, а как обычно бывает, когда человек чем-то не нравится, чтобы усилить, так сказать, влияние на него или усилить последствия жалобы, добавили еще некоторые на него жалобы, такие как, например, то, что он якобы находился в переписке, в предательской переписке с турецким султаном. Еще одна была важная вещь, на которую давили жалобщики. Они говорили о том, что преподобный Максим отрицает правильность русской автокефалии. То, что касаемо султана, это вообще никоим образом не удалось доказать. Было два суда, и ни один из них не смог этого доказать. То, что относительно автокефалии, то преподобный Максим, да, он высказывался о том, что автокефалия, как ему казалось, была незаконна, неправильно, не по правилам была провозглашена. Хотя не совсем здесь преподобный Максим был прав, потому что в 1448 году, когда была объявлена автокефалия Русской Церкви, в этот момент Константинопольский патриархат находился в унии Феррара, Флорентийская уния, заключенная с католиками. То есть они были в ереси. И, соответственно, как бы раз главенствующий епископ находится в ереси, то епископы меньшие, они могли объявить о своей автокефалии, именно в силу вот этой вот унии, что и было сделано. Да, но преподобный Максим настаивал, что все-таки нужно получить еще плюсом благословение от Константинопольского патриарха, тогда-то уже уния была разорвана, но это произошло, правда, чуть позже при установлении патриаршества на Руси, то есть в целом-то мысль преподобного Максима в итоге она восторжествовала. То, что касаемо исправления книг, то преподобный Максим, да, он объяснял, что некоторые моменты были им исправлены, потому что он не до конца понимал еще русский язык, но некоторые моменты он очень четко настаивал, что да, в русских книгах есть некоторые ошибки, их нужно исправлять. Чуть позже эти ошибки стали исправлять уже на уровне общецерковном российском уровне, и это вызвало, в итоге-то вызвало старообрядческий раскол. Ну вот первые звоночки шли уже при преподобном Максиме Греке. Суд принял решение удалить преподобного Максима из Москвы, и его отправили в Иосифово-Волжский монастырь. А иосифляне, это, можно сказать, противоположная была партия по взглядам, по отношению к преподобному Максиму. Он скорее был ближе к книстижателям, к заволжским старцам. И вот поэтому-то, оказавшись в заточении по решению суда, он еще и плюс ко всему испытывал, ну, своего рода недоброжелательное отношение от тех, кто не был согласен с ним, не разделял его взгляды. Поэтому в Иосифово-Волжском монастыре преподобному Максиму, конечно, пришлось претерпеть весьма и весьма скорбные страдания. После второго суда его отправили уже в Отрочь, Тверской монастырь. И вот там-то, в Отрочьем монастыре, он получил некоторое ослабление, облегчение, потому что епископ Акакий Тверской, он на самом-то деле очень уважал преподобного Максима. Он, как описывается в некоторых сказаниях, он разделял даже с ним трапезу, приезжал с ним пообщаться. Даже был очень, очень умный, очень глубокий, очень начитанный человек. И епископ Акакий сделал все, чтобы каким-то образом облегчить жизнь преподобного Максима. И только лишь уже с воцарением Иоанна Васильевича IV с преподобного Максима были сняты эти обвинения, и он был возвращен в Москву, ну, не в саму Москву, а в Троице-Сергиев монастырь. В Троице-Сергиевом монастыре преподобный Максим и прожил последние годы своей жизни. Там он написал очень много произведений, в которых объясняет свою точку зрения. Он писал эти произведения, как бы даже чтобы показать свою православность. А тем самым он еще и плюс ко всему как бы и изложил очень много важных вопросов. Например, у него есть такие произведения, там, как «Исповедание веры», слова отвещевательные вот о русских книгах, когда он говорил о книжной исправе, он объяснял, почему и как он исправлял. Много он полемизировал там о иудейской вере, о латинской ереси, против агаринской прелести писал. Агаринская прелесть, то есть он писал против мусульман. Он вел еще и вот эту полемику, против мусульманскую. Поэтому преподобный Максим, благодаря вот еще и вот этому преследованию со стороны суда, он написал достаточно большое количество произведений догматических, много было направлено и на объяснение нравственного богословия, аскетики, много он говорил о важности понимания свободы воли человека, Некоторые, например, произведение он писал в форме диалогов, как это было принято в греческой философии. У нас звонок. Нет, звонка нет, простите, сорвался. Так вот, позиция об автокефалии, которой придерживался преподобный Максим, она была направлена именно на то, что русская митрополия должна испросить благословение у матери церкви, у Константинопольской церкви. Но, как мы знаем, в конце XVI века патриарх Иов, он именно был так и поставлен с участием Константинопольского патриарха и других патриархов, которые постановили, что московский патриарх должен находиться в диптихе патриархов на пятом месте. Преподобный Максим упокоился, это где-то, наверное, тут сложно указать точную дату, потому что это 555 или 556 год, и был похоронен в Троице-Сергиевой лавре. Очень быстро о нем начали писать уже посмертные сказания о его жизни. Самое первое, самое раннее известно 1587 года. А в 1988 году он был прославлен в лике святых для всероссийского почитания. Его мощи обретены, они пребывают в Троице-Сергиевой лавре в трапезном храме. Так, здесь вот вопросы из интернета еще приходят. Значит, спрашивают, можно ли читать детям волшебные сказки, допускает ли это церковь? Да, вполне можно читать, потому что сказка, она и есть сказка. То есть заведомо здесь имеется в виду, что это не имеет отношения к реальной жизни. Но, конечно, нужно эти сказки обязательно читать заранее самим, для того, чтобы исключить какие-то неправильные взгляды, которые могут передаться через это, пусть и небольшое, пусть и, может быть, примитивное для взрослого человека, но очень важное произведение для человека еще маленького. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, президента нашего Владимира, протоиерея Александра, Евгения, Кирилла, болящего Виталия, болящей Марии, болящего Николая, Елены, Александра, Анны с чадами, болящие Пелагии, Раиды, Елены, Марии, Трока Серафима, Анны, Ильи, Ольги, Елисаветы, Василия, младенца Тимофея, Виктора, Евгения, Екатерины, Вячеслава, Аркадия, Александра, Валентина, Юлии, Аллы, Георгия, Ларисы, Ирины, Александра, Натальи, Сычады, Вадима, Натальи, Евгения, Валентина, Валентины, Протерия, Георгия, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Отроков, Александр, Дмитрия, Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасия, Протерия, Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Протерия, Ильи, болящего младенца Георгия, болящей Людмилы, Михаила, Ирины, Сычадами, Анны, Воинов, Александра, Павла, Тихона, Ильи, Дмитрия, Тамары с чадами, Натальи, Вадима, матушки Валентины, болящей Анастасии, Елисаветы, Сергия, Василисы, болящего Николая, болящего Елисея, болящего младенца Марии, Елисаветы, Нины, Валентины, Людмилы, Веры, Алексея, Марии, упокоение святейшего патриарха Алексея, архимонаха Самсона, Ирия Виктора, монахини Михаила, монахини Марии, монахини Нонны, монаха Владимира, убиенных Евгения, Даниила, Михаила, Александра и всех погибших воинов архимандрита Серафима, Протерия, Василия, Николая, Ирия, Феодора, Рафаила, Галина, Александра, Александра, Василия, Андрея, Романа, Александра, Татьяны, Валентина, Романа, Ларисы, Ольги, Петра, Владимира, Антонина, Антонина, Петра, Сергия, Сергия, Владимира, Марина, Иоанна, Николая, Анна, Пелагея, Алексея, Натальи, Елены, Протерия, Дмитрия, Анна, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анна, Таисия, Петра, Фёкла, Фёдора, Фатиния, Татьяна, Геннадия, Фёдора, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмила, Стефана, Илья, Адора, Надежда, Иоанна, Виктора, Анны, Людмила, Схира, монаха, Геннадия, Евдокии, Бориса, Марии. Дорогие братья и сестры, сегодняшний наш эфир в основном был посвящен великому человеку, преподобному, мученику, а главное, очень большому богослову, ученому, историку, агиографу, каллиграфу, филологу, преподобному Максиму Греку. Вся история России, вся история русского православного народа – это история святости. Благодарю вас за внимание. Храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –